Глава 19. Перед спектаклем. На другой день Остроухов проснулся довольно рано. Он смутно помнил прошедший день. Он чувствовал тяжесть во всем теле. Голова была особенно тяжела. Но это не помешало ему погрузиться в раздумье об Мечиславском, который после бессонной ночи только что заснул. Его сон был тревожен. Судя по краске на его бледных щеках, нахмуренным бровям, сжатым судорожно губам и по отрывистому дыханию. Остроухов, сидя на своей кровати и оглядывая свою комнату, в первый раз был поражен ее неопрятностью и даже нищетой. В эту минуту он походил на человека, который вдруг открывает в женщине, виденной им ежедневно, в продолжении нескольких лет, особенную черту, прежде незамеченную. Так точно и Остроухов сидел долго в каком-то удивлении. В то утро солнце бросало яркий свет сквозь тусклые и запыленные стекла и, играя пыльным лучом, падало прямо на лицо спящего Мечиславского. Остроухов соскочил с кровати и, взяв шерстяное одеяло с постели, долго возился, чтобы занавесить им окно. Но так как оно было дыряво, то лучи пробивались и, словно назло Остроухову, пятнами освещали его друга. Усевшись на кровать, Остроухов рассуждал сам с собой, глядя на спящего. «И сон-то твой лишен приятности. Солнце режет тебе глаза, если вздумает осветить нашу каморку. Разве так надо ему жить? Надо, чтоб его окружала роскошь, чтоб он мог весь погружаться в искусство. Я дело другое. На сцене я разыгрываю людей ничтожных, шутов или погибших. Публика аплодирует мне за верное изображение их. Не зная того, что, сойдя со сцены, я сниму только лохмотье или шапку пояса, смою белилы, а возвращусь домой все таким же погибшим человеком. Он же занимает роли людей чистых, с гордой душой, не знающих других страданий, кроме страданий своего сердца. Он должен весь быть совершенство и нежность. Пред ним все преклоняются, он герой на сцене. И, сойдя с нее, он возвращается в ту же комнату, как и я. Глуп был я, когда, зная все, обвинял его в бесталанности. К тому ж его любовь. Да, он любит, и так любить только могут люди, для которых любовь делается жизнью. Отними ее, и жизнь погибла. Боже, за что он погибнет? Что я могу сделать для тебя? И старый актер со слезами глядел на спящего, лицо которого выражало страдание. Слабый крик вырвался из груди Мечиславского, и он застонал. — Федя, Федя, пора на пробу, — сказал нетвердым голосом Остроухов, наклоняясь к лицу спящего, на лбу которого выступил пот крупными каплями. Мечиславский открыл глаза и, с удивлением, посмотрев на Остроухова, пугливо спросил. — Что тебе надо? Что случилось? — Да ничего. Ты что-то во сне стонал? — А, спасибо. Мне снилось страшное. Мечиславский вытер пот со лба. — Ну, вставай, напьемся чайку, да и на пробу. — Да что-то рано, — отвечал Мечиславский, потягиваясь и, увидав занавешенное окно, в недоумении спросил. — Это что? Остроухов сконфузился и после минуты молчания отвечал. — Да солнце бутыль очень нагревает, а... — Ты как нежная мать о ней хлопочешь, — сказал Мечиславский. Остроухов обиделся и с упреком посмотрел на своего друга. За чаем Остроухов рассказал ссору Любской с Дашкевичем и причину ее. Надо было видеть волнение, с каким слушал его Мечиславский. Он, не поднимая глаз, едва только мог сказать. Я думаю, она очень огорчена. О, нет! Ведь она только назло Ноготковой показывала вид, будто интересуется им. Неужели? Радостно вскрикнул Мечиславский и, потупив глаза, стал пить свой чай, обжигая им рот. Остроухов иронически глядел на своего друга. Покончив чай, они отправились на пробу. Мечиславский сделался необыкновенно весел. Репетировал свою роль с одушевлением. Примерил платье к вечеру, чего с ним прежде никогда не случалось, и, возвратясь домой, стал фехтовать на рапире. Остроухов зубрил свою роль и сердился на своего друга, что он мешает ему учить ее. Пообедав, он лег отдыхать перед спектаклем, а Мечиславский, расхаживая по комнате, проходил в полголоса свою роль наизусть, потом стал собирать узлы. Он выдвинул из-под кровати плетеную из белых прутьев корзину, положил туда белье, свой маленький туалет, роль Остроухова, парик со стола и лег на диван. Проснувшись, Остроухов потянулся и, зевая переливами, сказал: «Федя, смерти спить хочется. Нет ли у нас кваску?» «Есть бутылка. Да я думал взять ее в театр». Остроухов выпил чуть не всю бутылку, от удовольствия крякнул и стал одеваться. Одевшись, он велел захватить Мечиславскому его вещи и вышел из комнаты. Перейдем теперь к Любской. Как актеры молодые и старые, так и актрисы перед спектаклем отдыхают, иные и спят для приобретения сил к вечеру. Любская лежала на диване, горничная собирала узел. Это не то, что актер, платье которого большую часть остается в уборной. Нет, актрисе иногда надо до 10 платьев вести с собою. А сколько белья, шпилек, булавок, белил, румян. Да и не перечтешь всего. Горничная, собрав узел, оставила одну Любскую, которая, кажется, только того и ждала, потому что, тотчас же уткнувшись в подушку, стала плакать. Она не заметила прихода Остроухова, который почти всегда приходил к ней не с главного хода. Он постоял с минуту, кашлянул тихо. Любская вздрогнула и подняла голову. — Что это, матушка моя, еще не наплакалась? — Ну, полно глазки-то тереть, есть о чем. Небось, золотце потеряла. — Да я совсем не о том плачу. Я не дура, — обидчиво отвечала Любская. — О чем же? — О том, что я была слепа, что я поверила ничтожному человеку. И она опять заплакала. — Эх, зато зорче будешь, а оно тебе не мешает. — Что еще вы знаете? — в отчаянии воскликнула Любская. — Полно. Я пришел к тебе по одному важному дельцу. Что вам угодно? А вот что. Остроухов замялся. Любская нетерпеливо глядела на него. Видишь ли, вот вы ничего не видите. Ты ведь женщина порядочная. Иначе я не стал бы и говорить с тобой. Да что же? Скажи скорее. То, что вот вы все без исключения плачете о пустяках и не видите истинно плачевного. Небось, вы сейчас подметите, кто об вас страдает в партере, и не замечаете, что творится возле вас на сцене. Любская с удивлением произнесла: «Я ничего не замечала, право». «Тем хуже. Человек гибнет, а ты даже не удостоила обратить. Кто? Что такое? Что вы говорите?» — поспешно перебила Любская. Остроухов отвечал: «Тебе не нравится, оно, конечно, актер, фи!» — презрительным голосом сказал Остроухов. Любская пугливо посмотрела на Остроухова. Лицо ее как бы вдруг озарилось какой-то мыслью, от которой оно вспыхнуло, но тотчас же покрылось бледностью. Тихо и невнятно она произнесла: «Неужели Мечиславский? Остроухов произнес выразительно. «Ага». Любская как бы в негодовании заходила по комнате, судорожно ломая руки. Остроухов нахмурил брови и гордо сказал. «Я вижу, вы оскорбились». «Оно, разумеется, он...» Любская зарыдала. Остроухов замолчал и, махнув рукой, сказал. «И дернуло меня впутаться в такое дело. Ну, перестань. Я так. Ну, полно». Любская рыдала, как безумная. «Карета приехала», — сказала вошедшая горничная. Остроухов схватился за голову и с негодованием воскликнул. «Ах, я старая башка! Что я наделал? И забыл, что ведь она должна сегодня такую большую роль играть!» И, обратясь к Любской, которая платком душила свои рыдания, прибавил. «Я дурак, я вовсе не думал, что говорил. Прости, ну прости!» И он с искренностью протянул руку. Любская подала ему свою. «Ну вот, люблю, не злущая», — тихо произнес он и, сказав «прощай», ушел в большом волнении. В 18:00 сцена еще была темна и пуста. Изредка проходила актриса с громадными узлами в уборную, и за ней кучер проносил огромную корзину с платьями. Зато уборные были ярко освещены, говор, смех, толкотня представляли странную противоположность с пустынной сценой. Большую частью в провинциальных театрах уборные бывают общие, для 2-3 одна, и только привилегированные актрисы получают особую уборную. Иногда ее украшают роскошно, и тогда с завистью подходят и заглядывают в нее прочие актрисы. А хористки даже понижают голос, проходя мимо такой уборной. Но мы обратимся к общей уборной. Это была большая комната, без окон, а с узкими отверстиями, чуть не у потолка, в виде окон. Посредине трюмо, освещенное двумя лампами, прибитыми высоко к стене. Сбоку зеркало и ломберный стол, тоже с двумя лампами по бокам. На противоположной стороне диван и стол. Двери огорожены ширмами, которые служат и вешалкой для платьев. Некоторые актеры и актрисы бродили уже около уборных, подсматривая, где пьют чай. Орлеанская явилась первая в уборную с родственницей своего мужа, которую она называла Саша. Лицо Саши ясно доказывало трудность исполнять подобную роль у взыскательной актрисы, какой слыла Орлеанская. Точно ее тело было облечено в широкий и чрезвычайно нескладный капот. Волосы были в попелетках, что делало ее сердитое и еще не совсем разгулявшееся после сна лицо не очень привлекательным. Поджав ноги, она сидела на диване за чаем и допивала 6-ю чашку, с шумом прихлебывая. Напротив нее сидела Дерезубова и вторила ей, держа блюдечко 5 пальцами. Саша разбирала узел, выставляя на стол белилы, румяны и разные принадлежности туалета. Вдруг она вскрикнула и с ужасом глядела на пустую коробочку, где лежали только 2 булавки. «Что, забыла?» — крикнула Орлеанская. Саша замялась. «Ну так, вот корми, одевай, трудись для них, а они сидят себе сложа руки и ничего не помнят». Орлеанская на этот раз была несправедлива перед своей родственницей. На руках ее лежал весь дом и дюжина детей, которых Орлеанская и не видала никогда, потому что, любя тишину, не допускала детей за 3 комнаты до своей. «Я сейчас займу у кого-нибудь», — робко проговорила Саша. «Не нужно-с. Вы бы еще пошли хныкать да конючить по чужим уборным, когда у меня все есть». «Ты слышала об Любской?» — сказала Дерезубова. «Да, да, ха-ха-ха». Орлеанская громко засмеялась. В то время из рук Саши выпала баночка, за что Орлеанская страшно раскричалась и опять заключила фразой. Вот корми ее, обувай. На глазах Саши блеснули слезы, которые она пугливо скрыла, уткнувшись в картонку лицом, будто бы ища чего-то. Прибытие Любской отвлекло от Саши внимание Орлеанской. Любская поклонилась со всеми, и с Сашей даже. Но только одна Саша отвечала ей на поклон как следует. Орлеанская презрительно кивнула головой. Дерезубова произнесла выразительно: «Здравствуйте». И она стала перешептываться с Орлеанской, которая с наглостью залилась смехом на всю уборную. Горничная Любской, разбирая ее узлы и картоны, гордо смотрела на Сашу, разглаживавшую косу, привязанную к спинке стула, стоявшего у трюмо. Перешептывание Орлеанской и Дерезубовой было прервано стуком в дверь уборной. — Кого несет? — закричала грубо Орлеанская. — Я, маменька, это я, голубушка, моя герцогиня. Выглядывая из-за ширм, сказал актер с бесчисленными бородавками на лице. «А, Ляпушкин!» — произнесла покровительственным тоном Орлеанская, у которой актер с раболепством поцеловал руку, за что получил щелчок той же самой рукой. «Ах ты, повеса!» — крикнула Дерезубова и, вскочив с своего места, прижала Ляпушкина в угол стены. И тут начала его бить, приговаривая: вот тебе, не повесничай. Матушка родная, не буду, дай перевести дух, — пищал жалобно Ляпушкин, страшно гримасничая. Орлеанская хохотала во все горло. Саша и горничная улыбались. Одна Любская морщилась. Видно было, что на нее нехорошо действовала эта сцена. «Ай да Матрена, по делам ему!» Вытирая слезы, сказала Орлеанская. «Уф, устала», — сказала Дерезубова, махая руками, как извозчики в мороз на улице, и прибавила: «Налей-ка мне чашечку». «И мне тоже, маменька», — заметил Ляпушкин. «Который раз пьешь сегодня?» — спросила Орлеанская.
«Ей-ей, еще первый, маменька».
«Ну кто у нас добрее вас? Вы не то что другие, вы сами всех угощаете». Ляпушкин подмигнул на Любскую, сидящую у зеркала с полотенцем в руке. К счастью, что половина лица ее была уже забелена, и потому не так заметно было вспыхнувшее на нем негодование. — Пей, на! — сказала Орлеанская, сунув небрежно стакан чаю в руки Ляпушкина, который нежным голосом сказал: — Я возьму сухарик. И взял 5 целых. Орлеанская села у трюмо и тоже стала белиться и румяниться. Саша стояла перед ней, подавая ей то одну баночку, то другую. Дерезубова с Ляпушкиным, опустошив весь чайник, сахар и сухари, скрылись незаметно из уборной. Орлеанская по мере окончания туалета ворчала все сильнее и сильнее на Сашу. Зачем крепко косу ей привязала? Не так пукли взбила? И заставляла ее перечесывать голову, аккомпанируя любимой фразой: «Ну за что вас кормить, одевать?» Любская представляла совершенный контраст. Она одевалась, не произнося слова, как будто ей было тяжело говорить, и только жестами или глазами указывала на вещь, какая ей была нужна. Зато ее горничная была полна негодования. И по морганию ее пепельных ресниц и фырканью можно было заключить, что она горела желанием сгрубить Орлеанской. Но представился случай, и горничная обнаружила совершенно противное. Орлеанская так рассердилась на Сашу, что оттолкнула ее от себя и, обращаясь к горничной Любской, ласково сказала: «Милая, пришпиль мне мантию, она ничего не умеет сделать». «Извольтесь», — с услужливостью отвечала горничная и стала ей прикалывать мантию. Саша тем временем плакала. Орлеанская грозно говорила: «Плачь, плачь!» И истинно герцогской поступью вышла из уборной, прибавив: «Извольте взять питье и зеркало».
Колокольчик пронзительно прозвонил у дверей уборной, и Орлеанская поспешила выйти. Любская с участием заметила плачущей, что не следует ей огорчаться, потому что Орлеанская постоянно воевала в уборной. Саша, казалось, утешилась этим доводом, и, взяв графин с питьем, булавок, зеркало, румян, последовала за Орлеанской. Горничная разразилась негодованием на Орлеанскую, доказывая, что она за 50 рублей не стала бы одевать такую капризную. Прозвонили второй раз в колокольчик. Любская сказала своей горничной: «Скорее, скорее». В уборной Ноготковой Ляпушкин и Дерезубова упивались чаем и пожирали сухари. Ноготкова, мурлыча под нос свою роль, проводила тушью брови и сказала: «Ну, скорее, мне пора одеваться». Ляпушкин, чуть не захлебываясь, допил стакан чаю и, вытирая губы руками, подошел к Ноготковой и сказал: «Красавица моя, маменька золотая!» «Ты его хорошенько», — заметила Дерезубова. Ляпушкин, гримасничая, на цыпочках вышел из уборной. Прозвенел пронзительно колокольчик у двери уборной, и голос режиссера раздался: «На сцену! На сцену!» «Я не одета еще», — закричала Ноготкова. Дерезубова крикнула тоже: «Слышишь, она не одета!» «А, мое почтение-с, Дарья Петровна», — входя в уборную, сказал режиссер и прибавил: «Да вы успеете, вам во втором акте выходить». «Ах, да», — произнесла Ноготкова и опять занялась своими бровями. Мечиславскому прикалывал портной банты на башмаки, а Остроухов румянил его. «Довольно», — заметил Мечиславский. «Как довольно? В последнем акте больше эффекту произведешь, как сотрешь румяны». Прозвонил тот же колокольчик, и тот же голос прокричал: «На сцену, господа, на сцену!» В уборной все засуетилось, кто бросил последний взгляд в зеркало, кто торопился надеть шляпу, кто натягивал перчатки.